Лекция восьмая.
Люди наблюдают твою жизнь, они знают, кто вы, и знают, когда они в такие трудности и проблемы, и что бы оно ни было, они знают, что сможет прийти и уповать. Не так оно есть? Я знаю с Любой недавно, там, где мы раньше жили, это больше 100 километров от нас, женщина в проблеме, она звонила, чтобы иметь встречу с Любой. Когда мы жили как соседи, никогда ничего. А теперь она попала в это положение и нуждалась с кем-нибудь поговорить. Люба, если можешь уделить время. И тут все открыла. И первый раз она спрашивала про Евангелие. Первый раз она начинала эти темы говорить. Но устно от Любы она никогда не имела свидетельство, знаешь, ты грешница, ты нуждаешься в спасении, такой. Нет. Ну, не буду добавлять. Так само здесь Даниил. Уже заметно в его свидетельство, заметно в его жизнь. И видите, как он теперь выразился к нему. Даниил теперь стоит как самый высокий человек, и он признает его как самым высоким. Но знаешь, интересно, и в Писании так смотрят и на Даниила тоже. И сделалось как пословица такая, когда говоришь про мудрость, ты ставишь, на какой уровень ты находишь в мудрость сравниться с Даниилом. Пример дам, запишите это в Иезекииле 28.3. Иезекииле 28.3, где там оно буквально используется, когда говорится про мудрость, знание, и оно говорит, неужели ты мудрее, чем Даниил? То значит, это самая высокая мудрость, что можно бы иметь или найти. Это Иезекииле 28.3. Вот ты премудрее Даниила, и продолжается. То значит, оно и вошло в понятие, а Даниил жил в плене, когда принесли и Иезекииля, пророка, в плене в Вавилоне. А Вавилон, это Иезекииль, когда он пророчествует к израильскому народу, тут в 28 главе так и написано, что, знаете, не только Навуходоносор знал, но другие, и особенно евреи, знали про эту мудрость от Даниила тоже. То Даниил, вот какой гордый, наверное, был. Потому что мы смотрели на все характеристики его, и как он развивался. И он никогда бы не допустил бы этого и в его жизни, потому что он возрастал в знание Божие, мудрость Божия, что царь знает, у тебя есть какой-то другой дух, и он признает, какой он есть. Но видно, что Даниил имел высокое знание и мудрость, но оно все связано с божественное. И это потому, что Дух Божий жил у него. И царь говорит, поэтому нету проблемы для тебя дать толкование насчет сон. С 7 до 9 стих теперь мы смотрим на этот сон. И только в краткие слова мы скажем, что тут громадное дерево. Это дерево, через ее ветки, оно дает тень к всю землю, так что птицы и все животные находятся под нее, и они имеют первое охрану, другое, они обеспечены. И это говорится про людей тоже. По-другому это говорится про Вавилон, говорится про этого царя, говорится про царство Вавилонское, какое влияние оно имеет на весь мир. Это что этот царь чувствовал до сона, потому что Вавилон имел такое влияние на весь мир. Потом в 10.14 тут есть декрет. Но это декрет от небесах. Я посмотрел на небесах. Я посмотрел и услышал это как уведение. Первый 10 стих, где говорит про эту личность. И мы скажем, что это есть ангел. Ангел послан от Бога. Ангел, кто научит о всемогущего, о царстве. Это в 10 стихе. И как оно говорит? «Не шел с небес бодрствующий и святый». И я тут уже говорю, что это ангел. Хорошо? Ангел. И он был охранитель, он был святой. И он был послан от Бога. И он послан, и теперь он дает приказ. Это в 11 стихе. Приказ говорит, чтобы отрезать это дерево. Для Вавилона тогда нету охран, потому что теперь царь и царство. Но в 12 стихе тут что такое интересное? Потому что отрезать это одно, а потом оно говорит как? Но главный корень его оставьте в земле. И чтобы немножко быстрее идти, я просто буду говорить, что оно означает. Оно хочет сказать здесь, что оно еще живое. Хоть отрезали, только корни остались, но еще живое. Но оно теперь никакой пользы не дает. Нету никакие плоды. И вся страна теперь никакую пользу не получает или охран от этого дерева. Это ты, царь. Но оно говорит здесь, и пусть он в узах железных и медных. И это просто говорится про личность, потому что оно говорит «он», и оно принадлежит к Набукадоносор. Оно означает этого человека, и это уже маленький ключ насчет толкования этот сон. Но можно здесь уже сказать, что это говорится, что Бог будет охранять этого человека во время этого наказания. То я прыгаю вперед теперь, но это здесь ключ дается нам. То значит, оно будет под охран, и это будет этот узах железный и медных. Никто не сможет прийти теперь и вырвать эти корни. Хоть она не польза для человечества и само для себя, но Бог еще ее будет охранять. И это смысл здесь, и это увидим, пока придем к концу. Но 13 стих тоже говорит теперь, какое наказание будет. И попрошу, кто-то прочитал бы, 13 стих. Теперь он будет как животный. Это значит, он есть человек, кто будет у его действия существовать как животный, но внутренность, сознательность его, размышление его будет нормальное человеческое. И тут психологическая проблема будет в него. Очень легко сказать, он с ума сошел. Но нужно найти, есть такая болезнь или нет, существовала или нет. Она очень редкая, но я один случай, это через, знаете, как исследовал литературу, и так-то одну книгу нашел, где оно описывает про это, и потом встретил несколько толкователей фундаментальных, кто использовали этот самый источник тоже. И это один человек в Англии, кто жил, он назывался Реймонд Харрисон. И оказывается, что он учитель Слова Божьей Библии, но тоже он занимался с такими людьми. Не эта специфическая болезнь, но через его работу и посещение в эти психологические эти больницы и так дальше, он встретился с одним человеком, кто имел такую болезнь. И психология, она дает имя к такой болезни. И не знаю, если правильно ее скажу, она лайкантропия. И это в латинском, но когда смотришь в греческом, как оно здесь, разделяешь, это хочется сказать, лукос – это волк, и антропос – человек. То человек как животное или зверь, как волк. Зверь. То значит, тут человек тогда будет поступать у все его дела, как зверь, но внутри нас будет размышлять как человек. Психологическая проблема. И когда они встречались с этим человеком, он описывал это в 46-м году. В настоящее время я не знаю, что другие психиатры или психологи нашли такие болезни или нет, но психология хоть имеет название и отделение для этого. Все равно, что Библия говорит, это достаточно, но это только для интереса, это все. Но в 20-м году был один человек такой в больнице, и они описывали, знаете, все эти характеристики, поэтому так интересно, потому что оно было издано в литературе, и там можно было читать об нем. Но когда они его в больницу, привели его туда, они заметили эти знаки через анализ и все, что исследовали за него. А вот что. Каждый день, когда я выходил на свежий воздух, он кушал траву. Он искал воду, как зверь. И так он питался. Когда ему в столовую, он ничего не кушал. А когда его на свежий воздух, он траву кушал и вот это, что окружало на дворе. И они наблюдали его физически, но так ничего не было в особенной форме, только что он поступал как зверь. Волосы выросли немножко длиннее, и говорят, что его ногти сделались как бы толще и немножко длиннее. И это все, ничего другого не заметили. А диагнозис с ума сошел. И так они оставили. То я только даю это как пример. Если это такое подобное или нет, но что такое тут было в Даниила 4 главе насчет Небукадноссар? И это Бог предупреждал, и Бог сказал, что его так и накажет. Это будет его наказание. Пожалуйста. А вот, знаешь, в этом, я сказал бы нет, но я не могу утвердить. И почему я скажу нет? Потому что он в этой положении, в этой болезни, я уверен, был 7 лет, и он не вышел от этого положения. А вот другое, что интересное. Когда исследуешь все источники исторические, и особенно археологию, что уже выкопали, видно, что там сейчас уже убеждены, хоть 4 года, где ничего нету описано о нем. То видно, что там был какой-то промежуток, что-то, что происходило, что не случилось. То если он мог бы говорить, он мог бы дать приказы, какие-то условия, что-то в истории было описано. Но это размышление человеческое. Не можно точно утвердить. Но здесь, когда оно говорит насчет 7 раз, это говорится про 7 лет. То значит, 7 лет он будет переносить это наказание, что Бог ему вручает. Но слушайте, тут есть много благодати Божьей в этом. Сколько лет он уже терпел этого человека? И можно сказать, долго терпение. Я вам сказал, сколько лет он уже власть. Сколько лет он уже под влиянием Даниила. И теперь Бог ему приходит и дает этот сон как предупреждение. Теперь мы знаем, что он был расстроен. Теперь он получит помощь от Даниила. И он просит помощь, как и в 15 стихе еще добавляется, потому что он просит от Даниила, кто он знает, сможет дать толкование. Теперь вторая римская заголовка, это будет «Сон растолкован» или «Откровение к этому сону». Это будет 16 до 24 по-русски. 16 до 24. Хорошо? 16 до 24 в русской Библии. Хорошо? Я извиняюсь, когда я выбил это из компьютера, я еще имел по-английски, и забыл поправку сделать, когда заметил эту ошибку, то я в этом конспекте уже справил, но на эти пленки еще не справил. Хорошо? То это 16 до 24. Пожалуйста, кто-нибудь прочитал 16 стих, и тогда будем начинать. И замечайте отношение его здесь.
Тогда Даниил, которому имя Балтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: Балтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его. Балтасар отвечал и сказал: Господин мой, твоим поненавистникам этот сон и врагам твоим значение его.
Даниил теперь услышал этот сон и ни слова от него. Это хотел, чтобы вы немножко сочувствовали. Царь теперь, но, и ни слова. И Писание нам говорит, эти, кто перевели, что это один час или около часа. А когда от оригинально берешь, знаете, буквально трудно, чтобы сказать «час». Но видно, что был какой-то промежуток времени. И можете себе представить, если проповедник проповедует, и как Дегтяренко в пятой скорости, а потом остановится и 5 секунд и ничего не говорит. Что случилось? Почему? Заболел? Что? Это Даниил. Он переживает здесь. И царь ждет, но ничего не делается. И он когда будет говорить, тогда еще больше понятий будет от его слова. Но видите, он любит этого царя. И когда он знает, что будет, он переживает. Нелегко ему сказать эти слова. Если бы это враг, то, слушай, ты будешь как зверь 7 лет. Знаешь, когда ты будешь за логику, я тоже буду кидать на тебя. Но если ты любишь, тогда расстроен будешь. Если ты молишься за человека, тебе глубоко беспокоит. Когда ты знаешь, это есть наказание от Бога, и он будет находиться в такое положение, это печаль и слез. И это, что он переживает в внутреннем человеке. И это как бы длинное или промежуток времени такое, что не звук от него. Можете себе представить этот атмосфер, в отношении, что Даниил имеет к этому царю, и теперь он должен ему сказать, и ожидает от него эту духовную мудрость теперь, но тут не будут радостные слова. Тут ему будет очень трудно. И можно еще одно сказать. Это я прыгаю немножко вперед. Даниил в другое место получил видение от Бога тоже, потому что от 7 главе до 12 Бог ему дает это видение. И попрошу кто-нибудь, только прочитал бы 10 главу, 1-3 стихи. Я имею цель в этом, то терпите немножко со мной, хорошо? 10 глава, 1-3 стих.
Третий год Кира, царя Пересидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение великой силой. Он понял это откровение и уразумел его видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней.
Теперь, здесь он получает видение от Бога. Какая реакция у него? И знаете, я сейчас не хочу все эти места просматривать, но это интересно, знаете, когда смотришь от 9 главе до концу, когда Бог ему дает эти откровения. Это начало 7 главе, но уже замечаем переживания от 9 главе и дальше. Он уже ищет первое собрание, где он сможет объявлять, какое видение он получил от Бога. Ой, я не могу дождаться. Хочу сказать, знаешь, что Бог мне дал? Уже стучит в братские комнаты, чтобы ему дали возможность. 5 минут не хватит. Мне нужно быть 4-м, потому что целое видение от Бога. Понимаешь, что я говорю? Что случилось у него? Что случилось, когда Бог именно? Он потерял силы. он так переживает, он идет в пост. Потом другие места, как продолжаешь же Даниила, он аж падает полмертвый, что сам Иисус Христос должен его тронуть. Это, что я говорю против этих, кто так легкомысленно поступает и говорят, имеет ведение от Бога. Даниил имел такой страх, такое бремя, такое переживание. Он аж и не зовет своих самые близкие три друзья, чтобы сказать, слушай, а вот что Бог открыл. Нужно молиться всем. Он не имел силы. И знаете, это святое, это страшное, это есть ревностное. А здесь мы возвращаемся теперь к Небукадоносору. Тут это сон только. И он тоже нелегкомысленно принимает. То когда обращаешься с духовными вещи, когда обращаешься с пророчеством, с Писанием, это нелегкомысленно, это слово от Бога. И так мы относимся к нее. Но тут ему так трудно теперь. Так само, как нам. Так трудно иногда проповедь некоторые говорить, но Бог положит на сердце и нужно. Знаете, недавно пришлось проповедовать в одной церкви, не скажу где, но я знал, что в этой церкви, потому что дошло ко мне, что уже размышление есть на разделение, а потом приглашают, чтобы проповедовать. То вы знаете, что всю неделю делал. Я готовил проповедь на единство. Какой грех разделение есть. И переживал всю неделю до воскресения, пока этот проповедь. Оп, хотел бы другую тему, но Бог не давал мир, чтобы другой проповедь. И мучился с этой проповедь. И откровенно вам скажу, я Господу говорил, ну почему мне другую тему не даешь? Почему ты мне дал знать, что я должен проповедовать это воскресенье? Потому что есть много другие темы, хотел бы. Да это была нужда в этой церкви. И вы знаете, нужды у вашей церкви, что иногда нужно коснуть к ним, и оно нелегко. Гораздо легче было бы по что-то другое. Или это, что интересует людей. Но Бог, когда дает на сердце, нужно. И тут Даниил теперь выразится так в 16 стихе. Слушай, царь, что я должен тебе сказать, это я бы желал бы для врагов твоих. Но это касает тебя. Тут великие чувства и эмоции от Даниила к нему. И он теперь выразится к этому человеку, и этот человек, этот царь будет знать, что Даниил его любит. И как он относится к царю, эта любовь переходит к нему. И это великий урок для нас, где бы мы ни находились бы, и особенно, когда мы благовествуем, потому что благовестие в первую очередь ничего неприятное. Мы должны убедить человека, что он грешник, что он нуждается в спасении от его грехи, что он идет в ад. И это первая часть благовестия. Если это не сказали, тогда нету никакой пользы говорить им, чтобы они верили в Голгофу, потому что спасение от чего? Но первая часть – это нехорошая новость, чтобы говорить человеку, кто идет в ад, что эта дорога приготовлена для него. Он уже осужденный, потому что он невозрожденный. Но знаете, они должны сочувствовать эту любовь от нас. Когда мы говорим это не с радостью, а слезами, и что мы хотим им сказать, что есть выход от этого. Что нам больно им это говорить, что они в такое положение находятся и нуждаются в спасении. И так Даниил высказывается к этому царю. Он хочет, чтобы он понял, что это неприятно к нему, но это от Бога, это будет наказание к нему. И так трудно для него это принять. Но это 17-23 стих. Знаете, когда читаешь эти стихи, тут ничего глубокого нету в этих стихах, потому что 20-22 – это историческое, просто говорит, дерево будет расти, потом как его отрежешь и так дальше. Потом смотришь на 17 до 19 стих, это Невуходоносор, это принадлежит к тебе, твое царство, твое влияние, твоя власть. И знаете, в некоторых местах Писания это в символической форме используется к царству, это дерево. Только там два примера, чтобы записали себе. Но это будет Иезекиил, 31 глава, один пример. А потом Матфея, 13 глава, 31-32 стих. То дерево используется в Библии в этой символической форме. Но здесь толкование дано. Хорошо? Теперь тоже хочу, чтобы вы заметили здесь, как проходим эти стихи, что Бог имеет свои ангелы над страны тоже. Или власть. И кто их посылает? Можете записать себе Даниила 9:10 и Даниила 10 глава 4 до 20 стих. Кто посылает эти ангелы от небесах, чтобы наблюдать насчет власть и стран в этом мире? Сам Бог. Это суверенный Бог, кто их посылает. И здесь ангел Божий насчет Вавилонии, это назначение здесь. И это, что Бог говорит Небукадоносору, что тут есть ангел, и этот ангел теперь дает приказ. Этот приказ будет, какое наказание принадлежит к этому царю. Но по-другому... Это почему я хотел только, чтобы вы записали эти другие места, что Бог, как суверенный, Он тоже имеет участие в духовной сфере или атмосфере, и это ангелы, они руководят много в этом мире, о чем мы не знаем и не видим, но под суверенного Бога они действуют. Теперь, если Бог имеет свои ангелы, невидимые к нам, и они имеют задачи от Бога, думаете, они их выполнят или нет? Выполнят. Это наша ответственность теперь говорить к сатану через молитвы, чтобы он это и это не делал, потому что он есть ангел Вавилон. Кто руководит уже? Кто уже имеет план к совершению в полности? Я немножко дальше иду. Понимаете, что говорю? Бог уже свое выполняет. Бог имеет свой процесс. Здесь Он объясняет насчет Вавилон. В другие главы Он уже говорит про другие ангелы. Это борьба невидимая для нас. Кто в контроль? Бог. И тут говорит к этому царю, через этого ангела, в этот сон, чтобы он мог это иметь в виду. Потом дальше увидим участие ангелы от Бога, но это приказы от Бога. В Америке, к сожалению, распространяется очень много теперь книги насчет ангелов. Какой ангел наблюдает на твоей жизни, когда ребенок родится, о, уже пришел ангел, потому что кто-то услышал звоночек, как наш Игорь звонит. И они такое назначение имеют. Если маленький звоночек, то значит, о, уже был ребенок родился, и Бог послал ангел, чтобы уже ухаживать. Миф, люди верят. Миф, но уже книги распространяются. И знаете, есть уже маленькие магазины, открываются такие киоск, где они уже продают разные формы ангелы, чтобы можно себе дома повесить их. Знаете, в окно, и в разных местах. Что мы говорили про идолы в начале? Сколько в настоящее время книги выходит теперь насчет духовной войны и так дальше. Больше добавляю, чем Писание говорит. Но здесь мы изучаем суверенный Бог. И тут теперь оно сказано к Нему. Теперь 20 и 22. Попрошу, кто-нибудь прочитал бы. Потому что должно быть смирение здесь.
А что царь видел бодрствующего из Иакова, сходящего с небес, который сказал, срубите дерево, истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть вон в узах железных и медных среди полей бой, травы орошается росою небесную, и с пылевыми землями пусть будет часть его, доколе не пройдет над ним семь времен.
Ну, ангел говорит, так оно будет, Небукадноссар. Ты уже приготовил свой чемодан, взял логику, потому что...
Того значение этого, значит, да?
Пожалуйста.
Того значение этого, царь, и вот определение Всевышнее, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с боевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вала. Росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдет над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему его, кому хочет.
То теперь толкование к этому сон очень ясно сказано слезами от Даниила к Набукадоносору. Теперь Даниил говорит, идем, будем готовить твой чемодан, потому что уже скоро коллектив, этот автобус уже едет в зоологику, мы там тебе специальную комнату приготовим теперь. Видите, еще есть возможность для него, чтобы он покаялся. Полная открытая картина ему, но оно говорит, наказание будет на 7 лет, ты будешь как зверь, и это будет твое осуждение. Благодать есть, что оно еще не вечное. Ему дано 7 лет, а потом он будет нормальный человек. Почему Бог так действует в жизни его? Это чтобы научить его смирение. Потому что до этого времени он такой гордый был. И помните, Бог сказал, ты только золотая глава. Что он сделал? Он сделал идол, что все золото. И все его поступки и условия... гордость, где имел возможность, чтобы больше узнать о Боге, и все, что он выразился через его слова, чтобы дать понятие, что он уже получал откровение, не признавал Бога как Бог. И знаете, теперь Бог ему дает возможность еще раз, потому что Бог дает сон, дает ему Даниила, кто дает толкование, и в этом соне толкование, говорится, будет 7 лет, а потом еще увидим один год, чтобы принять решение. Но это говорит про гордость человека, что он не готов смириться. Но когда он будет как зверь 7 лет, ниже он уже не может спуститься. И тут все равно дана ему надежда. И это как будем благовествовать, это что мы хотим делать тоже. В духе Даниила, ну, чтобы слова и этот... Дух Божий действовал через нас, чтобы эти слова смогли смирить человека, чтобы он тогда покаялся. Теперь совета Даниила, это в 24 стихе. Он предупреждает его, чтобы он что сделал? Это я... Да, 24 стих. Что он ему говорит? То, что он здесь ему говорит делать? А как это сделать? Что он тут говорит ему? Хорошо, покайся. Но если покайся, то ты, Навуходоносор, должен дать доказательство, что это не просто слова, а искренне ты покаялся. То какие дела будут, чтобы доказывать, что он покаялся? Милосердие. Кому? Бедным, потому что они бедные, потому что ты, царь, их в такое положение аж положил. И знаете, если исследовать его жизнь, можно видеть все плохое, что он сделал. Он имел много уладить. Теперь можно сказать так, человек, когда он покаялся, если он искренне покаялся, он много раз из движения Святого Духа в его жизни спросит, а что теперь я должен делать насчет, и он будет говорить про грехи в его жизни? Он будет просить совет, как теперь меня уладить насчет этого или этого? То значит, если человек покаялся, покаяние будет доказано через его дела. Если он украл, он теперь хочет уладить это дело, потому что он теперь чадо Божие. Это искреннее покаяние. Теперь это не все время возможно. Можешь уже переселиться в другую страну и так дальше. Но покаяние уже пробуждает в человека, чтобы как-нибудь исправить дело там, где он может. Это уже искреннее покаяние. Это не легкомысленно. Да, я покаялся, я теперь верю, я теперь член. Нет, искреннее покаяние, там есть много движения в духовном смысле и потом в наших делах. То значит, если я был вредный всю мою жизнь, теперь покаялся, я теперь прошу Бога помощь, чтобы я не вредный был больше. Это покаяние искреннее. Если я бил свою жену, я буду просить прощения, что я ее бил, и теперь помоги мне, Господи, чтобы я ее любил, а не бил. Но это слабый пример. Тут никто это не делает. Надеюсь, что нет. Но, знаете, какой грех не был бы, мы покаялись, это искреннее покаяние, когда начинаем исправлять. Это что Даниил ему говорит, ты должен уладить много вещей, царь. Потому что Бог уже тебе говорил, а ты не каялся. Поэтому он говорит про его прошлую жизнь. Я хочу, чтобы кто-нибудь прочитал бы Аввакума, 2 глава, 11 до 13 стих. Это говорит немножко про этого царя и его прошлое, насчет его поступки, его действия. Аввакума, 2 глава, 11 до 13 стих.
Камни стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно?
Это характеристика этого царя. Он это и больше делал. То знаете, если бы он у свое свидетельство это все сказал бы, ужасная картина. Но можно еще тут сказать. Это его свидетельство здесь описывается, в 4 главе. Даниил ему говорит, от чего нужно покаяться. Он как грешник, но теперь что нужно ладить? Но знаете, он как царь, и как дает свое свидетельство, он украшивает все свои грехи здесь. Прошлое. Кто знает Навуходоносор, знает, о чем оно говорится. И мы будем, знаете, наставлять этих, кто каются от мира, после первого свидетельства, чтобы уже не говорить за прошлую жизнь, все, что они делали, какой блуд и какой грех и все, нужно осторожно с этим быть тоже. Но тут ему дано теперь один год. Один год, чтобы прийти к этому заключению. Этот царь спешит теперь, чтобы на колени упасть и покаяться. Потому что яснее не может быть. Слушайте, когда последний раз вы встречались с грешником, кто теперь нуждается в спасении, что он вам сказал, я получил факс от небесах, и поэтому я теперь должен покаяться. Это что он получил? Он получил светлое видео от небесах, и теперь получила толкование это видео, этот сон. Лучше, знаете, благовестие можно получить. Это от самого небесах. Бог ему это вручает, и теперь дает год, чтобы покаялся. И человек не кается. Послушайте, где мы не трудимся, если мы работаем и свидетельствуем, и трудимся, и не видим плоды, и, может, долгое время плоды не видим. Слушайте, Бог сколько лет уже работает с Навуходоносором? Мы говорим, что он уже царствовал хоть до 35 лет. Сколько долго терпения от нашего Бога. Что Бог нам дал такую любовь с некоторыми, что мы должны долгое время работать. Знаете, апостол Павел тоже не имел успех все время. Помните в Деяниях 24-25, когда он имел эту встречу с Феликс? А? Как он ему ответил? Это в 25 стихе. Он говорит, да, слушай, когда мне будет время, может потом, но слово говорит, теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. Но никогда времени не нашел. Если бы он покаялся, Бог бы его и не судил бы. Я верю в это. Так само, как жестокий народ, как Ассирия, Бог послал пророка, и если покаяться, Бог не будет судить. Покаялись, и Бог не судил. Потом они возвратились, их непослушание, их блуд и грех, и Бог тогда их наказал. Но когда они покаялись, Бог прощал. И я уверен, что Бог и его просил бы. Но Бог предупреждал. В настоящее время Бог предупреждает этого мира. Он предупреждает насчет греха. Ну, теперь третья римская заголовка. Сон исполнился. Сон исполнился. То под этим теперь немножко пройдем. Первое, от 25 и 26 стиха я вижу долготерпение нашего Бога, что хоть он его предупредил, год прошел, Бог терпел весь этот год. Но когда срок пришел, тогда Бог наказывает. Знаете, так само, как человек не знает, сколько времени он имеет в этом свете, чтобы жить, так само человек и не знает, сколько времени, пока Бог его накажет за его грех. Есть много, кто думает, но я согрешил, ничего не случилось. Это как бы в небесах не наблюдает над моих делах. Никто не знает, никто не видел. А, теперь я могу снова. И так есть люди, кто и живут свою жизнь. Я должен прийти к маленькой паузе. Но только этот пункт кончу и будем продолжать. Бог имеет срок и для греха. И приходит время, он говорит, это чаша полная и наказывает. Его милость, благодать и долготерпение, что он дает время. Когда смотрим на последние дни, мы знаем, что это уже будет переполнено, и гнев Божий будет над этом мире. Здесь он еще один год ему дает, то уже 36-й год, и еще не кается. Но здесь перерыв, я должен каяться.
Продолжение лекции слушайте на обратной стороне кассеты.